Я все старался и ждал этого момента, чтобы определить, когда же я усну, но, увы, ни разу мне не удавалось поймать то мгновение, когда я усну. А вот когда просыпаюсь, я помню. Почему? Пробуждение, оно связано со сном. 150 лет назад началось пробуждение. И мы можем определить эти даты, эти моменты, эти шаги, как пробуждался народ, как Евангелие победоносно шествовало по России. А вот как люди засыпают, мы не знаем. Вот сейчас, если я спрошу, друзья, а спит ли сейчас русский народ или не спит? А спят сейчас евангельские церкви или не спят? А что делается в баптистском народе? Пробужденный народ или народ такой дремлющий? И каждый ответит по-разному. Кто-то даже огорчится. Как? Ты будешь причислять нас к тем, которые спят? Не может быть такого. Ты посмотри, оркестры духовые громко играют. Скрипичные, пусть не так громко, но тоже играют. Хоры поют, люди каются, крещение принимают. Как же мы можем сказать, что народ спит? Но, увы, увы, друзья, когда мы засыпаем, мы этого мгновения не ощущаем. А вот когда просыпаемся, мы эту дату знаем. Священное Писание, оно говорит нам о пробуждении и о сне. Ну, наверное, самое знаменитое такое упоминание о пробуждении и о сне, оно есть в Евангелии от Матфея, 25 глава. Речь идет о тех, которые выходят навстречу Господу, а не вести. И здесь говорится, в 25 главе говорится так. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Точное время не указано. А дальше идет точное время. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Друзья, толкователи притчи, они многое определили. И кто такие девы, и кто такие разумные и неразумные. Они стараются определить, что же такое светильник, что такое елей, что такое свет этого светильника. Они нам расскажут, кто такой жених, а вот что это за крик, который раздался в полночь. Вот тут-то, друзья, я толкований слышал не одно. Что же это такое крик? Кто это пробудил? Пять мудрых и пять неразумных. Каким образом Бог кричит? Но это же ясно, что это сигнал был от Бога. Я думаю, не в интересах дьявола было будить церковь. Как вы думаете? Не в интересах. Он бы желал бы, чтобы она и дальше спала и пропустила то драгоценное мгновение, к чему она была и предназначена, к тому, чтобы выйти навстречу жениху. Но раздался этот крик, как Бог будет. Это же интересно. Знаете, почему интересно? Чтобы нам не пропустить, если вдруг мы задремали, чтобы мы знали голос жениха нашего, знали голос Божий. Как он будет, как он тормошит, чтобы мы узнали, не пропустили эти мгновения. И вот цель нашей трехчасовой будет беседы как раз ответить в историческом контексте, то есть на фоне истории евангельского баптистского братства в России, как Бог будил народ свой. Понятно, да? Значит, давайте мы сейчас определимся таким вот образом. Вы имеете право задавать вопросы даже по ходу. Это не страшно, вы меня не собьете. Можете задавать вопросы по ходу. Значит, перед нами будет панорама истории братства 150 лет. 1967 года по 2016 год. Перед нами мы высветим сейчас панораму. Полностью на экране мы не можем ее высветить технически, но, пожалуйста, тут получается немножко нужно ее уменьшить. Это ты увеличил. Ну-ка, видите, у нас без техники плохо, но с техникой тоже плохо. Значит, вот теперь смотрите, что мы сделаем. Для того, чтобы вы могли увидеть эту панораму в целом, мы будем ее двигать. А это что? Давайте. Значит, смотрите. Всю историю евангельско-баптистского братства, она, естественно, делится на периоды. Знаете, что такое периоды? А вот как бы вы делили на периоды какой-то промежуток? По-живому брезали или чтобы оно естественно ломалось? Естественно. Ну давайте посмотрим, как историю евангельско-баптистского братства мы можем естественно разделить на части. Очень просто. Оказывается, братство пережило, смотрите, три системы или три режима. Царский режим, советский атеистический режим, и сейчас живет в эпоху демократии, так называемой демократии. И таким образом мы, естественно, историю братства поделим на три части. Когда евангельско-баптистское братство находилось под гнетом государственной религии, ну-ка, давай двигаем. И вот смотрите, вот там, видите, церковь под гнетом государственной религии. И вы видите, это было до 1917 года. Видите, нижняя шкала нам показывает датировочки. И если тут внизу 909, то, наверное, нужно продвинуть, чтобы тут был 917, вот сюда вот. Видите, вот сюда мы идем, дальше. И вот это мы... Церковь после Октябрьской революции вступила в эпоху коммунистического господства, когда уже церковь находилась под гнетом государственного атеизма. Вы знаете, если первая эпоха, она знаменовалась тем, что церковь господствовала и усиленно гнала проповедников Евангелия, и дерзкой рукою пыталась остановить пробуждение и движение, и ратовала на то, чтобы низложить народ Божий. Был там такой один гонитель, немножко сдвинем в эту сторону, его звали Победоносцев. Ты не туда сдвигаешь, вот в эту сторону сдвигай. Ну-ка, еще сдвигай. Почему она туда-сюда прыгает? Да качено двигается. Вот он, вот попался нам. Это Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода, который задался, он был наставником трех императоров, и он был приверженцем таким вот православной церкви и задался целью сломать хребет русскому штундизму, то есть баптизму. И для этого он действовал всеми имеющимися и доступными у него средствами. И при нем были приняты всесокрушающие законы о штундистах, когда штундизм, то есть баптизм, и другие евангельские течения,
они были признаны особо вредной сектой. Оказывается, по законам царского времени, все евангельские верующие делились, как бы котировались с точки зрения православной церкви, как менее вредные и особо вредные. И вот благодаря акции Победоносцева штундисты были отнесены к особо вредной секте. Что это значит? А это значит чуть ли не революционеры, которые боролись с властью, не молились за царя и так далее. И поэтому с 1867 по 17, это считайте 50 лет практически непрерывных гонений, причем гонений ужасных. Я не хочу, излишне драматизировать ситуацию, но должен вам сказать, что дело доходило до того, что известный случай, когда в некоторых селах на Украине озверелая толпа в деревне брали мамочку, которая только родила, зажимали сосцы в дверь и раздавливали, говоря, чтобы она не кормила этих уродов, которые отпали от православной церкви. Это вам всего лишь один эпизод тех зверств. Это слово «зверство», оно полностью относится к этому, к этому явлению. И не только это, друзья. Это только маленький фрагмент. Например, гонения, они были бессмысленны. Выгоняли людей в поле, заставляли руками голыми собирать снег, там, холщевину какую-то, и перетаскивать с места на место. Это просто, чтобы вы поняли, что только не придумывали для того, чтобы уничтожить евангельское движение в царское время. Но самое интересное, друзья, что они не могли задушить движение. Не могли. Чудо, но оно росло. Я это объяснить вам не могу. Чудеса не объясняются. Это сверхъестественное явление. И когда православные священники собрались на свой противосектантский миссионерский съезд, всероссийский, они констатировали, что из 41 епархии России 21 сильно заражена штундизмом. Вы слышите? Казалось бы, гонения должны были церковь, как-то низложить. А нет. Это одно из доказательств, что евангельское движение имеет сверхъестественное происхождение. Вы понимаете, когда начинается гонение, то, что не укоренено в Господе, оно же вырывается. Оно исторгается, его не будет. Но если не успели они, эти штундисты, стать на ноги, их начинают растаптывать, разметывать, а они растут, это говорит о серьезности положения. И православие было сильно встревожено этим. Вы знаете, друзья, весь мир загудел о том, что в России происходит гонение на верующих. Стали появляться публикации самые разные, даже большевики, и те включились в эту работу и в своих там статьях, даже поручали своим агентам или своим адептам, чтобы они писали о гонениях на верующих. Был такой представитель большевиков Бонч Бруевич и другие. Они описывали гонения на штундистов и даже писали прекрасные книги о них. Одна из этих книг была издана в советское время, называлась «Штундист Павел Руденко», где описывается гонение на верующих. Она имела большую популярность среди верующих в атеистическое время, потому что это была единственная книга, которая правдиво освещала положение верующих в дореволюционный период. Итак, 1917 год, пришла революция. Пришла революция, и казалось бы, что для верующих наступит счастливое время. Ведь большевики, они провозглашали свободу, провозглашали возможность всем исповедовать свою религию. Да, это было первые лет пять, когда в стране было безвластие с 17 по 22 год. И когда гонения, они носили стихийный характер по местам, но не исходили от центрального руководства. Но потом начали завинчивать гайки, и пик гонений пришелся на 1937 год. И я думаю, что ты уже сдвинул. Вот, давай. Тогда тот печально знаменитый приказ НКВД 00447. Он коснулся всего населения страны, когда были разнарядки на уничтожение населения. И он коснулся в немалой степени евангельских верующих, где десятки тысяч братьев, они были отправлены в места лишения свободы. Большинство из них погибли в лагерях. И вы знаете, друзья, что дальше, если мы... Кстати, вы посмотрите, вот эта горизонталь, она то ярко такого густого красного цвета, то более такого светлого цвета, она знаменует, хотя и приблизительно, период, когда репрессии то уменьшались, то увеличивались. И было время, когда почти не было репрессий, и там написано... открытые двери. Это момент, когда репрессии уменьшались, проповедь Евангелия звучала беспрепятственно, и те верующие, которые знали время и устав, которые слышали голос Божий, голос Духа Святого, они шли и проповедовали Евангелие, народ обращался к Богу, и движение росло, умножались церкви, умножался народ Божий. И этот период, он охватывает с 1917 года по 1988 год. Это служение братства в эпоху воинствующего атеизма. По 1988 год, это год, когда освободился последний узник нашего братства. Кстати, этому предзнаменовали определенные события в 1988 году. Произошло крушение атеистической империи. И это крушение, оно произошло без единого выстрела. Как? А вот так раздался крик. В полночь раздался крик. Вы знаете, что незадолго до этого, во времена Андропова, тогда, когда, помните, следили и на работах, чтобы все по часам было, чтобы никого не застать в нерабочее время у пивного ларька. И когда давали повторные срока верующим, то есть для братьев, которые находились в тюрьмах и лагерях, фабриковали дело, каким образом? Например, подсылали человека, который так жаждал спасения. Он так хотел истину и... Скажи мне, а это было рассказ о Христе в условиях лишения свободы, это нарушение режима содержания. И вот эти лазутчики из числа заключенных, они подсылались к братьям, и они, как говорится, просили, чтобы им засвидетельствовали. Потом это актировалось, фиксировалось. Это было нескольких эпизодов, чтобы потом семья, которая так долго, много лет ждала кормильца, она его не дождалась. Просто не выходя из зоны, прямо там в зоне, устраивалось судилище над братьями. Эти заключенные, которые так якобы хотели верующими, они выступали свидетелями на этом судилище, что вот он пропагандирует свои убеждения, и брат получал свою пятерочку, свои дополнительные 5 лет к тому сроку, который отбывал. Рассказывают, что братья, которые рассуждали об этом вопросе, сказали, это конец, но конец атеизму. Почему в этой таблице, я не знаю, указано или нет, атеизм в тупике, видите? Атеизм в тупике. И на этот год, когда начались повторные 40, я написал «Агония атеизма». Вы знаете, есть определенная закономерность. Когда враг душ человеческих начинает сильно атаковать, как никогда, это значит, он уже потерял над собой контроль. Это значит, что исчерпаны все возможные методы. И ласка, и лесть, и бич. И только в сильной ярости сатана начинает тогда на церковь нападать. Друзья, когда придет Христос за церковью? Он придет, когда будет великая скорбь, накануне великой скорби, а некоторые говорят, в середине великой скорби. То есть это когда будет большое потрясение. Вы знаете, конечно, на украинском языке интересно звучит, когда Бог подхопить, то есть, знаешь, подхватит свою церковь. Вот представьте себе, вот на волоске, вот чуть-чуть, вот еще вроде бы все конец, а Господь выхватит церковь с этого мира, который уже будет предан огню, и как мощный ротоборец проявит свою силу. Так вот, друзья, середина 80-х годов, это яростные нападки на церковь Божию, повторные 40 для верующих, это почти еженедельные штрафы, это разгоны молитвенных собраний. И вдруг знаете что? Чернобыльская катастрофа. Пожальте. Получите техногенную катастрофу. Я не верю, друзья, в случайности. Вы знаете, что это был мощный толчок для руководства Советского Союза, что в стране надо что-то менять. Вы знаете, я освободился из УЗ в 1984 году. В том же году, когда я пошел на богослужение, был разгон. То есть молитвенное собрание было окружено милицией, и там стоял капитан КГБ, который руководил этой спецоперацией. Он до этого приезжал на мою зону. И вот когда всех выводили, он подошел ко мне, отвел в сторону и сказал, что ты здесь? То есть, что ты обратно пришел сюда после зоны? Ты знаешь, скоро все поменяется. Зачем ты ходишь? Друзья, я потом вспомнил, 88-84, 4 года. Друзья, 4 года. Эти люди, которые фактически руководство страны, они уже знали, что будут перемены. Они готовились к этими переменами. Атеизм был в тупике, друзья. Мы-то верующие приговорили были себя к смерти и думали, что все. А там наверху Бог, который управляет сердцами царей и начальствующих по молитвам народа Божьего, а народ Божий в те времена в 3-дневных постах вопиял к Богу, что Господи, помилуй, спаси. А слезы матерей, слезы детей, слезы народа Божьего, они не проходят даром. И Бог в своем совете решил, довольно, довольно. Вы знаете, мы пели такие псалмы, что, если вы помните этот псалом, земля бесплодная, знаете, пустынные просторы, угрюмый край, суровый Воркута, ты приняла в железные оковы за правду изданных Христа. Вы помните последний куплет? Этот последний куплет пели мы в 70-х. Мы пели в 80-х, не придавая значения, что это были пророческие слова. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу обрекут великой силой. Духа облекутся, и слово истины в народы понесут. Друзья, мы пели этот псалом, а 88-й год, когда наступил, слово истины пошло в народы России. Вот так, друзья, слабые, немощные, ничего не значащие в этом мире люди, но взывающие к Богу и чтущие имя великого Бога, они усилились и начали действовать. Вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, за 88-й год в городе мы собирались в лесах. Это Киев. Это киевские леса. И когда грянула Чернобыльская катастрофа, вы знаете, в лес все боялись ходить. Потому что ягода заражена, гриб заражен, они впитывают в себя вот радиацию. И по лесу бегали, знаете кто? Баптисты и кагебисты. Они маскировались под грибников и ягодников, но знаете, это была такая маскировка, которая никуда не ходилась. Но уже их целые потуги. Это уже не то время, не то время. Вы знаете, почему я хочу остановиться подробнее на этом явлении, потому что здесь... Представьте себе, мы вместе с... Пока не надо, расскажу. Вы знаете, друзья, как только грянула Чернобыльская катастрофа, мы ездили с отцом в зону на машинке, чтобы забирать с той зоны, там была общинка, думали детей пресвитера забрать, но их уже вывезли оттуда. И когда мы ехали назад, нас прямо дезактивировали там машину и направили в пункт, там была баня, где должны были всех помыть и всю одежду забрать и дать одежду другую. Новую, со складов, которые к атомной войне специально готовились, там целые, и я такое никогда больше не видел, когда народ буквально туда, в эту баню, и там костюмы, куртки, там ботинки, ну, полного всякого нового. Помню, я оделся в этот костюм, там вот такой на меня широкий, но уже ж новенький, так же получил. Так, знаете, я не об этом хочу рассказать. Я хочу рассказать, что в очереди в этот пункт стояли люди, и у них уже развязались языки. Они поносили власть, а чекисты шныряли в толпе, были злые, их можно было видеть по прическам и по глазам. Они метались от одной толпы к другой, и все, и больше ничего. Я понимаю, что это один был из мощнейших таких вот толчков, который показал, что-то надо менять. И наступила свобода. И это у нас еще такой 88-й год, это у нас тоже водораздел. Понятно? Поэтому 3 часа, которые мы будем рассуждать, у нас естественные 3 часа. Первый час – жизнь братства в условиях царской власти. Второй час – жизнь братства во времена атеизма и жизнь современных верующих. Кстати, если мы посмотрим жизнь современных верующих, пожалуйста, сюда, вы увидите, видите, вот этот заголовочек. Сами решайте. Некоторые говорят, нет, так не надо писать. А вы мне скажите, надо так писать или не надо так писать? Острая нужда в пробуждении. Давай, куда мы это сместим? Вот этот пункт. Сместим на народы России, сместим на православную церковь, сместим на какие-то другие деноминации, а может мы сместим ее на церковь в городе Киеве или в Ванино, а может мы сместим лично на себя. Это, мне кажется, каждый должен проверить. Может, кому-то и не надо это пробуждение. Может, у кого-то все в порядке в жизни. А может, кто-то поймет, что не все у меня в порядке. Что-то менять. Вы знаете, есть характерные законы. Когда 500 лет в Швейцарии началось евангельское движение,
оно началось в результате того, что с церковного амвона вместо того, чтобы проводить такую ритуальную службу, начался разбор Слова Божия. Евангелие стали читать и разбирать. Представьте себе, главный пастор города Цюриха с церковного амвона начал читать Евангелие стих за стихом и разбирали стих за стихом, как должен жить христианин. И в ответ на это Бог послал пробуждение. В чем оно заключалось? А в том, что люди сами снимали иконы с храма, сами выносили статуи Девы Марии из храма и вводили совершенно другой порядок богослужения. Они стали изучать живое Слово Божие и старались поступать по Евангелию. И потом там были такие наши предшественники, анабаптисты, которые впервые стали, возобновили евангельскую практику крещения взрослых полным погружением, и на них были очень жуткие гонения. Они выразились в том, что там, в Цюрихе, инициаторов этого движения топили в реке, привязывали, вывозили в лодке на середину реки, привязывали к ногам камень, бросали в реку. Ну, вы же хотели полного погружения. Вот вам и полное погружение. За то, что вы отказываетесь жить по тем обрядам, которые установлены государственной церковью. Вы знаете, друзья, и несмотря на это, масштабное было пробуждение 500 лет назад, знаменитый такой христианский деятель Эразм Роттердамский писал о движении анабаптизма в Голландии, сказал, что их кишит, как лягушек во времена Египта. Понимаете? То есть, несмотря на гонения, а это движение, оно так мощно набрало сил. Но знаете ли вы, дорогие друзья, что прошло 150 лет, и это движение, оно иссякло? И те люди, когда-то, которые, жертвуя собой, несли Евангелие, они стали адмиралами, их потомки через 150 лет. Они стали владельцами целых китобойных флотилий. То есть они так укоренились благодаря своему трудолюбию и нравственной жизни, стали занимать высокие посты в государстве. И от их благочестия остались только воспоминания и, может быть, вот такая панорама, как вот это я демонстрирую перед вами. Оказывается, движение, если нет толчка, какого-то толчка или крика, «Выходите навстречу жениху», оно имеет явную тенденцию к затуханию. Когда если вначале оно так мощно начинается, особенно в условиях гонений, и это явно видно, а потом как-то народ засыпает, как-то свыкается, как-то прилипаем мы к своим церковным лавкам. Нам так хорошо, когда мы из воскресенья в воскресенье приходим на собрание, сидим, попоем, порадуемся, пообщаемся друг с другом, между собраниями чайку попьем. Потом вечером соберемся и разъедемся по домам до следующей встречи. А не так было в начале движения. В начале движения не знали, соберутся ли они вечерком, а уж о том, чтобы чайку попить. В молитвенном доме, так у них молитвенных домов не было. Вы знаете, друзья, когда я был в Швейцарии, в том месте, где 500 лет назад братья собирались, меня повели в пещеру, где верующие собирались, в горах, пещера. Вот там они только могли проводить собрания. И если бы не сочувствие местного населения, которое когда где-то там внизу, в долине, католики собирают целое войско, чтобы окружить верующих и взять их, и потом арестовать и уничтожить, А местное население сочувствует, и кто в охотничий рог, кто-то протрубит, кто выстрелит из ружья, подаст условный сигнал о том, что идут охотники. И братья и сестры потихоньку разойдутся. И в своих отчетах писали гонители, что дело в том, что им очень много сочувствует местное население, поэтому нам трудно справиться с этим движением. Итак, друзья, на нашем занятии мы рассмотрим служение братства в царское время. С самого начала. Итак, друзья, первая позиция – это как движение начиналось. Вы знаете, сейчас спорят много о том, что баптизм – это немецкая вера. Что-то к нам, русским, ну, вот так вот принесли какое-то иностранное верование. Друзья, ну, что мы на это можем сказать? Христос тоже не русский. Он тоже имеет другую национальность. И если уж по большому счету, то вся Россия верит в какую-то иностранную веру. Оказывается, православная вера – это не исконно русская вера. Исконно русская вера какая? Что? Язычество. Со всеми вытекающими последствиями. А православие пришло к нам из Греции. То есть мы что-то привнесли. Но я вам хочу сказать, что Господь во всяком народе действует. И я хочу сегодня на этом уроке показать, как Господь действовал в русском народе, независимо от немцев, независимо от англичан. Я только недавно понял, где-то, может быть, в прошлом году, оказывается, что 19 век, когда началось это удивительное движение, Господь посетил весь земной шар. Он проговорил был к народам всего земного шара. Это, я почитал об этом в книге, я только сейчас вам навскид перечислю страны, где впервые, после долгого перерыва, стали крестить евангельским крещением погружение в воду, полным погружением в воду. Где появились первые крещаемые по евангельскому образцу: Россия, Бирма, Китай, Индонезия, Япония, Микронезия, Индия, Гавайские острова, Австралия. Три очага евангельского движения в 19 веке мы наблюдаем только лишь в одной Африке. Вы представляете, это всего лишь за 100 лет. До этого не было такого. И после этого не было такого. Крик раздался, друзья, в 19 веке крик раздался. Вот жених идет, выходите навстречу ему. И кто пробудился, тот пробудился. Кто откликнулся на Божий зов, тот откликнулся на Божий зов. Как это происходило? По определенным законам. Есть закономерности движения. Знаете, какие? Давайте мы рассмотрим одно из самых мощных движений на земном шаре, которое было 2000 лет назад, и которое привело к тому, что образовалось Церковь Христова. Вы знаете, что перед этим было мощное движение под руководством вождя этого движения, которого звали Иоанн Креститель. Помните? Если мы читаем в Священном Писании, что к нему в пустыню не он пошел куда-то, один человек находится в пустыне, а к нему выходит вся, Писание говорит, вся страна иудейская. Причем все слои население, перечислим: воины, мытари, рыбаки, а потом книжники, фарисеи. И все они спрашивают, что делать, что нам делать. Кто-то бесспорно приходит как-то притворно, но мощный религиозный подъем, можно сказать, охватил всю ту страну. Не было ни одного человека, который не знал бы об Иоанне Крестителе. Даже сам руководитель той страны Ирод, он любил слушать Иоанна Крестителя, боялся его, арестовал его, в конце концов погубил его, снял с него голову. Но это мощное движение, отголоски которого написано в Священном Писании, они послужили той платформой, той плодородной почве, на которую потом падало евангельские семена. И это Божий принцип. Была вот эта удивительная подготовка перед сеянием Слова Божия. Была вот эта уравнена почва. Всякий холм да понизится, а дол да возвысится. Это как раз вот это была обработка почвы. И я вот должен сказать, что перед тем, как началось движение в России, Господь удивительным образом послал вот эту обработку почву сердец русского народа. И знаете, что произошло? А ну-ка, знатоки, 1812 год, что? А? Война с Наполеоном. Увы, увы, мы часто обвиняем Бога и говорим, почему была война 41-го? Почему была война 1812-го? Ах, почему умирают маленькие дети? Почему так столько страданий? Крик. В полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Вы знаете, что вот эта война 12-го года, она проутюжила Европу от Парижа до Москвы и потом от Москвы до Парижа. Причем проутюжила огнем. Помните горящий Смоленск? Помните сожженную Москву? Это война. А это значит тысячи людей, лишенных крова, вопиющих Богу о милости. Это тысячи обездоленных. И, к сожалению, друзья, мы так были напичканы советской пропагандой, что мы даже не знаем реальных событий, которые происходили в то время. Я только лишь недавно познакомился с одной книгой одного историка, дореволюционного российского академика, который описывает об этих событиях с евангельской точки зрения. И там мы видим о том, что некоторые верующие Западной Европы усматривали, правда, ложно усматривали, в Наполеоне вот того антихриста. Зверя, который выходит из бездны, а в Александре Первом, который правил Россией в то время, видели князя, который будет противостоять этому зверю. Мало того, они напророчествовали, что в 1836 году будет конец света. Что в 1836 году будет конец света, и нужно готовиться к пришествию нашего Господа. Они начали кричать, слышите? Правда, не то кричать, но все равно кричали. Я вам объясню, почему иногда кричат не то. Однажды, когда началось пробуждение в 60-х годах, уже 20-го столетия, я интересовался у одной сестры, ну скажи, почему вот так вот призывают и к покаянию иногда, а сами иногда, ну такие недостойные. Больше всех кричат, а живут не так, как кричат. Знаете, что мне сказала мудрая сестра? Когда начинается наводнение, первой бурлит пена. Вот когда пена сойдет, начинается глубокая вода. Так вот, пена забурлила и объявила 1836 год, конец света. Мало, знаете, еще что начали говорить? Что конец света можно избежать вот этих грядущих бедствий на Кавказе, у Араратских гор, там ковчег. Спасение, там Ной спасся от потопа. И вот нам нужно туда спешить. И потянулись переселенцы туда. Вот такое было время, когда народы были в смятении,
и никто не знал, как поступать. Итак, первый час нашего общения прошел. Ну, что ж поделаешь, оно было нужно. Давайте мы споем два гимна, и я вам кое-что прочитаю о том времени, которое было, как Бог побудил сердце царя Александра I, которого как раз и считали этим князем, выполнить волю Божию.
Брат Юрий Анатольевич сказал о том, что это только лишь вступление. Я понимаю, времени очень мало, и в связи с тем, что у нас остается только 2 часа, вообще-то эта панорама рассчитана на 42 часа, и поэтому я вам хотя бы немножечко по вот этим позициям пройдусь, чтобы вы что-то имели, а потом уже более как бы углубленно перейду. Хорошо, да? Значит так, друзья.
Евангельское движение в царской России одновременно началось в нескольких местах. На Украине, на Кавказе и в Петербурге. Оно началось независимо друг от друга. Вы знаете, это как пожар. Если бы это было человеческое движение, то его начал бы человек. И мы могли бы назвать человека, который бы что-то начал. Но тут, друзья, я даже затрудняюсь с какой-то конкретной датой. Потому что, когда начинаешь углубленно изучать, то увидишь, что первые крещаемые полным погружением, например, в Прибалтике немцы появились где-то в 1848 году. Потом в Польше где-то в 1958 году. В Литве тоже в 50-х годах. В России Воронин, он был, крестился в 1867 году. На Украине первый баптист появился в 1869 году, а само движение началось в 1852 году. И поэтому, друзья, мы в полной растерянности для того, чтобы определить, как оно началось. Мы только можем сказать слава Богу, что мы имеем такое четкое доказательство того, что это не дело рук человеческих, а это тот пожар, который вспыхнул почти одновременно и охватил собой всю европейскую часть царской России. Любое дело, оно всегда готовится исподволь. И, наверное, свой рассказ мы можем начать с манифеста Екатерины II, которая решила колонизировать пустующие земли юга Украины. И она издает специальные манифесты, благодаря которым немецкие колонисты отправляются туда, на Хортицу, там, где были когда-то запорожские казаки. И там появляются менониты, а также лютеране, немцы. И Екатерина позволила им селиться колониями. Колониями это значит, они не были разбросаны по различным деревням, а могли проживать компактно деревнями, а значит, имея свою национальную самобытность. И они имели, ну, возможность как-то управлять хозяйством самостоятельно. И вы знаете, эти колонии, они там были непробужденные сначала люди, мертвые христиане. Но благодаря работе Базельской миссии, а Александр I, придя к власти в 801 году, позволил сотрудникам Базельской миссии работать среди инославного населения. Вы знаете, что значит среди инославного? То есть среди православных запрещено было работать, евангелизировать их категорически. Одним из условий переселения немцев в Россию было то, что они не имели права проповедовать православным. Мусульманам, пожалуйста. Молоканам, они не православные, пожалуйста. Другим каким-то течением, например, лютеранам, евреям, пожалуйста. Но если вы православному человеку будете рассказывать о Боге, это все, это репрессии. Самое мягкое – это высылка обратно туда, откуда приехал. Поэтому эти переселенцы, они боялись хоть слово сказать о Господе местному населению. Они жили себе своим мирком, имели свои какие-то общения, и они были духовно мертвые. Они сами отчаянно нуждались в пробуждении. Чудный Господь. Он позаботился следующим образом. Благодаря служению Базельской миссии, у меня просто нет времени рассказывать, как вообще Базельская миссия проникла в Россию. Это особый разговор. Тут тоже война 12-го года сыграла свою роль. Был один дипломат русский, которого Господь коснулся, и там он выехал за рубеж, а коснулся в те времена, 812 года, выехал за рубеж, познакомился с сотрудниками Базельской миссии, и потом, благодаря своему влиянию, поговорил с императором и был включен зеленый для работы среди инославного населения. Вы знаете, в Россию приехало несколько немецких проповедников, и среди немцев началось пробуждение. Они стали образовывать церкви внутри церкви. Иными словами, библейские кружки среди лютеранского прихода. Ну, представьте себе, приходят на богослужение верующие, отсидели. Может быть, кто-то проспал это служение. Но зато после этого служения начиналось неформальное служение, час изучения Священного Писания. И в результате этого изучения Писания начиналось пробуждение. Люди меняли свою жизнь. Те люди, которые имели вот это такое общение вокруг Слова Божия, они не выходили из той господствующей церкви. У них и в голове этого не было, чтобы оставлять лютеранскую церковь или католическую, или еще какую-то. Они просто собирались в свободное от других богослужений время. Но жизнь их менялась. И живущий по плоти что делает? Гонит живущего по духу. И вот эти люди в конце концов стали образовывать свои общины возрожденных верующих. Отдельные общины. И прочитав в Священном Писании, что нужно крещение погружением, они стали искать крестителя. А такой креститель нашелся в Германии. Там уже движение началось. И вот это движение, оно перебросилось на Украину. А если вы помните, что случилось в 1861 году? Ну-ка, что тут написано? Отмена крепостного права. А что это значит? А это значит, отмена крепостного права, что крестьянство, которое составляло большинство населения царской России, получило свободу перемещения с места на место. И это значит, что лучшие земли получили помещики, а худшие земли получили крестьяне. Количество полученных земель иногда, и этих неудобий, кстати, они не могли прокормить свои многодетные семьи, и им было дано право искать работу на стороне. Если сегодня кто-то на пароме плывет на Путину, то когда-то кто-то плыл таким образом на Украину. Почему? Они прослышали, что там у немца хорошо заработать можно. И потянулись русские и украинские мужички туда, на юг Украины. А там же эти немцы, они какие-то странные. Они принимают батрака и садят за общий стол и вместе трапезничают. Он кушает то, что кушает хозяин. Причем работают вместе. И он работает, и тот работает наравне. А потом, покушав, они молитву совершают, Слово Божие читают. И вот так постепенно, постепенно этот... И попробуй докажи, вы знаете, то ли пропаганда религии, то ли... Ну, это такая жизнь у них, понимаете? И уловить на первом этапе царским, так сказать, полиции или священству и доказать, что немец проповедует Слово Божие, было крайне трудно. Вот так вот постепенно, постепенно, а сами мужички стали перенимать у немцев способ, что можно еще, помимо того, что ты ходишь в православную церковь, ты можешь просто взять в руки Слово Божие и в семейном кругу, или созвать соседей, и сесть и читать Слово Божие. А Слово Божие, оно не возвращается тщетным. Оно производит необходимую и нужную работу в человеке. И не обязательно, что должен прийти проповедник. Проповедник придет потом. Вы помните, как покаялся Евнух? Он читал пророка Исаии. А Господь видел это. Он видел, что эта душа уже готова к принятию слова. Уже сердце растворило веру и определенные строки. И он, Господь, посылает евнуху Филиппа. И Филипп спрашивает, разумеешь ли, что читает? Вот по такой схеме начал работать Дух Святой в то время. Стали образовываться штундистские кружки. А почему они называли штундистские? От немецкого слова «диштунд» – «час». Или час изучения Слова Божия, час молитвы. И когда немцы, они произносили между собой слово вот это «штунде», «штунде», «диштунде». Ну вот так русский мужичок на слух и сказал, что тот, кто уже не православный, тот «штунда». Тот уже «штунда», уже попал такое количество. Он еще не знает, куда он попал, он только слово в руки Божие взял и читает, он уже попал в категорию «штунд». Вот так всякий... Инославный, который начал изучать Слово Божие, уже получил клеймо определенное со стороны этого мира. Помните текст Писания «И пронесут имя ваше, как бесчестное». Но вы знаете, Писание говорит, как я буду разуметь, если не услышу. Должно быть Слово Божие. И Бог побудил сердце Александра I к этому моменту. 1812 году, тогда, когда война, учредить библейские общества по распространению священного писания. И вот к 1822 году было издано на русском языке Новый Завет 22 тысячи. Это капля в море. И мужик получил Слово Божие писанное. Вы понимаете, что делает Бог? Сошлось одновременно несколько вещей. Кружки образовываются, а теперь нужна литература. Пожалуйте вам на русском языке, на понятном, Слово Божие. Вы хотели читать? Вот вам книга, чтобы читать. Друзья, будем внимательны к действию Божию. Когда Бог начинает дело, то для Слова Божия нет уз. Он найдет способ. Он найдет способ доставки. Он найдет людей. Он найдет сеятелей, он даст семя, он подготовит почву. И мы видим, что как раз совпало вот эти три момента, как в притче о сеятеле. Почва – это жажда, жажда народа. И она жажда в результате вот этой войны, этих несчастий. Человек взволнован, он уже готов принимать Слово Божие. Семя – это... Священное Писание, которые к этому времени были переведены на русский язык. А сеятели, а это вот эти люди из Германии, которые пришли и свидетельствовали. Это книгоноши, которые разносили эти священные писания. И вот я вам прочитаю, как обратился был к Богу сам царь. Вы не знаете об этом? Это удивительное событие, как Бог действовал в сердце царя. Он использовал для этого простую женщину. Вы знаете, бывает такое, когда девочка
Придя к военачальнику, сказала ему несколько слов, и военачальник стал верующим. Вот нечто подобное произошло и в России. Правда, эта женщина, она была не совсем, не совсем правильных понятий. Она верила вот в это скорое пришествие. Плевелы всегда бывают, но она сказала несколько драгоценных слов царю. И я вам хочу прочитать, чтобы вы знали и видели, как Бог действует и склоняет сердце царя к тому, чтобы он работал на благо дела Божьего. Вот послушайте, с самого начала, когда он уезжал на войну из Петербурга, он простился со своим семейством и удалился в свой кабинет. В это время туда вошла женская фигура. Он удивленный подошел и узнал графиню Толстую. Она, извинившись своей смелостью, сказала, что хотела пожелать ему счастливого пути, и подала бумагу. Поблагодарил он, спрятал в карман, предполагая, что это какая-нибудь просьба. На первом ночлеге вспомнил и, желая развлечься от забот, вынул и стал читать. К изумлению увидел 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится», прочел, и чтение успокоило его. Через некоторое время, Москва, критический период его жизни, книга, он в кабинете у себя, упала и раскрылась. Он взглянул, тот же псалом. Он прочитал и нашел, что каждое слово применяется к нему самому. Он выучил этот псалом. Каждое утро стал его произносить, произнося православные молитвы, но его молитва стала более осознанной. И он получил драгоценный опыт, когда собирался какой-то военный совет, и собирались его приближенные. Они не имели таких понятий, как он, и часто между ними разгорались какие-то споры. Он стал иметь привычку, когда разгоралась дискуссия, потихоньку обращаться к Богу внутренне. И каким-то удивительным образом спор прекращался, дело налаживалось, и он, так сказать, увидел в этом определенный смысл. Однажды, когда он уже был в Германии, с ним случилось следующее. К нему вошла одна женщина, и он с ней беседовал. И вот слушайте слова этой беседы. «Нет, государь, — сказала она ему, — вы еще не приближались к Богу человеку, как преступник, просящий о помиловании. Вы еще не получили помилование от того, кто один на земле имеет власть разрешать грехи. Вы еще остаетесь в своих грехах. Вы еще не смирились перед Иисусом, не сказали еще, как мытарь из глубины сердца: «Боже, я великий грешник, помилуй меня». Послушайте слов женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение у подножия креста Христова. В этом смысле она говорила своему государю в течение 3 часов. Александр мог сказать только несколько отрывочных слов. Опустив голову на руки, он проливал обильные слезы. Наконец, женщина, испугавшись тем тревожным состоянием, какое слова ее повергли Александра, сказала: «Прошу простить мне тон, каким я говорила. Я только исполнила священный долг относительно вас». «Не бойтесь», – отвечал Александр. «Все ваши слова нашли место в моем сердце. Я благодарю Бога, но мне нужно часто иметь такие разговоры, я прошу вас не удаляться». Вот, друзья, История зафиксировала богоискание этого царя, который дал сигнал, чтобы Слово Божие распространялось по России. Вы знаете, что такое самодержавие? Самодержавие – это когда наверху пальцем пошевелили, на низу все во всю прыть начинают выполнять. Как только царь вытащил из кармана 25 тысяч серебром на библейское дело, на распространение Библии, как тут же генерал-губернаторы и прочие начали опустошать свои карманы и тоже жертвовать на дело Божье. Мало того, по всей стране, до Охотска, образовывались библейские общества. Председателями этих библейских обществ были генерал-губернаторы, генерал-майоры, почмейстеры и так далее. И распространяли эти священные писания везде, где только можно. Когда появился другой царь, это после восстания декабристов, в 1825 году Николай I, он был противником библейского дела, тут же эту работу свернули, и все эти губернаторы уже начали изымать священные писания и даже сжигать. Чтобы вы понимали, на дворе политическая погода одна, и поступают так, а потом меняется климат, люди поступают иначе. И иногда так поступает и церковь, в зависимости от того, какая погода на дворе. И только малое число, оно не смотрит на погоду. Священное Писание как говорит? Когда нужно сеять семя? Утром, вечером? Когда дождь, снег или когда? Постоянно. Мы не должны смотреть, что там на дворе. Мы должны совершать дело Божие. И история нас этому учит. Но еще она учит, что есть открытые двери. Вот. Они могут длиться, может быть, несколько времени. Вот видите, там внизу. С 812 года по 1825 год. Это было такое чудное время, когда правил этот император, и когда и миссии могли работать, и Слово Божие распространялось. И вот тогда тот, кто успел сеять, тот и пожал. А тот, который не сеял и не знал своего времени, когда Господь открывал двери, он не имел результата. Друзья, в 90-е годы Господь в нашей стране открыл был двери определенно. Кто успел, тот и пожал. В тех местах и церкви открывались, и благословение было. Вы знаете, друзья, что в 1884 году верующие в Петербурге решили собраться. Он 84-й год, поставь по центру этот год, 84-й, собраться на свой съезд. Каким образом? Дело в том, что в отличие от Украины, там, где к Богу приходили простые мужички, к Богу пришла великосветская знать. Бог начал действовать не только в простых людях, а начал действовать среди самых знатных и богатых людей России. Один из таких, знаменитых людей был некто Пашков. Вы видите его фотографию. Это был полковник царской армии. Он был один из богатейших людей России. Ему принадлежало очень много имений. И говорят, даже рудники на Урале. И этот человек, обратившись, свои богатства использовал для того, и свое влияние, для того, чтобы служить народу Божьему. И многие из простых людей писали письма ему. И он посылал деньги на молитвенные дома,
на духовную литературу. Знаете, но само движение в Петербурге началось удивительным образом. Одна из придворных дам, она любила роскошную жизнь. У нее был мальчик. Мальчика звали Миша. Этому мальчику она нашла няньку. А эта нянька была христианка. Она рассказывала этому малышу о Господе. Малыш обратился ко Христу. Но потом оказалась у малыша смертельная болезнь. Что только не делала мама, она не могла ему помочь. А малыш ей стал свидетельствовать о Христе. И потом, когда он умер, мать была безутешна. Она обратилась к православной церкви, но, увы, православная церковь ничем не могла ей помочь. Мертвая религия не может успокоить израненное сердце. Она стала ездить за границу, чтобы каким-то образом тоже получить облегчение для своей души. И там она услышала слово от лорда Редстока. Этот человек, он был участник Крымской войны, воевал с Россией, но там серьезно заболел, был при смерти. И он почему-то полюбил русский народ и много молился о пробуждении русского народа, и мечтал, и искал пути, чтобы проникнуть в эту страну, для того, чтобы проповедовать о Христе. Но страна была закрытая, наглухо закрытая для проповеди Евангелия. Только православная идеология господствовала в этой стране. И так получилось, что мадам Черткова, она услышала его это слово и поняла, что именно этот человек нужен России. Она приглашает его к себе. И проповедь происходит на французском языке и на английском языке. На изучение Слова Божия собирается знать. Это полковники, это графы, это из императорской фамилии. Ну, конечно же, охранка таких не могла трогать. Ну, как это они могли затронуть их? И начались покаяния. В результате этих покаяний покаялся и Пашков. Друзья, всякий, кто был в Петербурге и может посчастливиться кому-то там быть, вы сейчас еще увидите свидетельство о евангельском движении в камне. Вы увидите те великолепные дворцы, которые раскрылись для верующих. Представьте себе собрание, когда человек открывает двери своего дворца, и туда входит кухарка, конюх, дворник. И вот этот Пашков открывал Святое Евангелие и проповедовал вот этой черни. Знать смотрела удивленно на него, там, где раньше, знаете, был запах французских духов, теперь был запах конского навоза. Ну, понимаете, от них же, от этих конюхов пахло чем? Конями. И представьте себе, как символ вот этого евангельского братства, этой любви, когда она уравнивает сословие, вот эти женщины, дамы, они чай разносили вот этим людям, людям простым, людям обездоленным. Вы знаете, вы можете увидеть, какие большие это дворцы. Я когда посмотрел, друзья, это же не домик, это домище. Это, представьте, буквой П дворец, а между ними площадь, на котором помещается до 5000 человек. И вот выходит, собирается такая толпа, и вот эти братья им проповедуют. Вы понимаете, какое это движение? И причем эти дворцы в нескольких шагах от царского дворца. От дома, где живет главный жандарм, который призван и гнать это евангельское движение. Понимаете? А попробуй тронь. Вот как Бог действует. Когда Он хочет, чтобы двери открылись, никто не может их закрыть. Когда Бог закрывает двери, никто открыть не может. Рассказывают, что когда уже верующих стали сильно гнать, И они шли по этапу. А представьте себе, допустим, где-то в глубинке России арестуют верующего человека, одевают на него кандалы и гонят по тракту. Вон сюда, например. Или чуть поближе, в Сибирь. И представьте, пешочком протопать в этих кандалах, которые натирают ноги. И не всякий дойдет. И многие погибали на пути туда. Вот представьте себе, что вот эти женщины, которые же всей душой полюбили Христа, а одна из них, она организовывала специальные, ну, такие вечера или обеды званые, на которые приходила знать, и как раз приходили гонители, те, от которых зависела судьба верующих. И она, наверное, как царица Эсфирь для Артаксеркса, устраивала этот пир, а потом, выбрав минутку, она подсовывала прошение о каком-нибудь из верующих. Да, она не могла добиться освобождения, но облегчить их страдания. Это было во власти этих людей. И тому деваться некуда. Он перед этой хозяйкой, великосветской дамой, таял и подписывал документик. Уже дело дошло до того, когда в очередной раз она созывала такой званый обед, и вдруг бумагу никакую не подает, и те говорят: слушайте, а что вы сегодня ни о ком не просите? А был такой случай, рассказывают, что она подписали прошение о том, чтобы такого-то брата, которого этапируют пешком через всю Россию в кандалах, освободить от кандалов и на поезде отправить к месту ссылки. И вот губернатору депеша приходит о том, что узника такого-то нужно расковать и дать ему возможность этапироваться поездом. А этап уже ушел пешком. Перепуганный губернатор садится на свою тройку, мчится вслед за этим этапом. «Кто тут такой-такой? Выходи!» И выходит верующий, расковывают его, садят в эту карету. Этап пылит дальше, а верующий пошел, на поезд повезли. Вот так Бог действовал. То время, во времена царской России, и документы до нас дошли об этом чудном времени, и мы можем читать и радоваться дивным делам Божьим в то время. В 1884 году Пашков собрал объединенный съезд, но он был разогнан царской охранкой. Каким образом? Их просто, в связи с тем, что этот съезд шел несколько дней, братьев арестовывали по дороге в один из дней, и никто не явился. Пашков сидел со своими братьями знатными один и так и не дождался, что кто-то пришел. И потом его вызвали и выслали за пределы России. Он должен был дать подписку, что он не будет проповедовать Слово Божие. Он такую подписку не дал, и царь, он издал указ, и братья Корф и Пашков, они были высланы за пределы России. Вот такая судьба наших братьев. Но вы знаете, удивительно то, что этот съезд были верующие, они различных направлений. И у них, у некоторых были разные понимания. Ну, например, одни братья считали, что вечерю Господню может принимать человек, крещенный еще в младенчестве. Понятно, да? И вот они долго-долго рассуждали, как быть. Ну вот он пришел из православия, возрожденная душа, он избавился от греха, он стал детем Божьим, но только не крещенный взрослым. Можно такому вечерю совершать или нет? Это вы так сегодня считаете. А тогда, братья, долго думали над этим вопросом, как им быть. И вот Пашков относился к тем, которые считали, что можно, а Рябошапка и Воронин, они относились к тем, что считали, что нельзя. И вот они рассуждали, а что делать, если к нам Пашков приедет, дадим ему вечерю или не дадим на одном из съездов? И вы знаете, как мудро они когда-то решали. они не могли принять решение и сказали: отложим этот вопрос до следующего раза, когда мы будем иметь ясность и будем иметь единство по этому поводу. Они тогда, наши братья, не спешили с принятием решений. Вы знаете, друзья, в 1884 году состоялся и был образован Союз русских баптистов. Слушайте, я вижу, что я вас притомил конкретно. Кого-то притомил, я по глазам вижу, друзья, уставшие. Друзья, вы знаете что? До сих пор есть молитвенный дом, где был этот первый съезд. Село Нововасильевка, Запорожская область. Там есть этот домик. Я ездил туда, видел его, точно есть, друзья. И вы знаете, что удивительно, что вот этот союз был образован в условиях гонений. Выдернулось, да? В условиях гонений, друзья. Причем в условиях, когда репрессии усиливались. Друзья, вам известно немножко, как проповедовал Рябошапка? Читали книжку, да? Угу. Тогда я не буду вам об этом рассказывать. А? Ну, вы помните, как он проповедовал на вазу, да? Как он кричал: нашел, нашел, и так далее. Но это люди каялись в результате проповеди Евангелия. Бывали моменты, когда люди каялись от Слова Божия. И сейчас я вам расскажу одну историю, как покаялся был мой прадед. Интересно? Оно прекрасно иллюстрирует вот ту ситуацию, которая была когда-то. Правда, это было немножко позже. Мой прадед, он был призван в армию на русско-японскую войну. Вы помните, в 1904 году. Но пока он дошел до этой войны, она закончилась. И единственное, что он с этой войны, он принес в котомке своей Библию. И они эту Библию стали читать вечерами. Читают они ее вечерами, и Слово Божие стало их касаться. И тогда прабабка со своей кумой решили действовать. Они решили зарубить своих мужей, потому что эти мужья стали штундами. Но перед этим они решили попросить благословения у священника. И пошли на прием к священнику и говорят: пан отче, вы видите, наши мужья, они свихнулись. Они пошли в штунду. А в чем дело, спрашивает священник? Они вас бьют? Нет, раньше били, теперь не бьют. Они вас ругают? Нет, раньше ругали, теперь не ругают. А что же они делают? Евангелие читают. Тогда священник говорит им: не делайте глупостей, вас заберут в Сибирь. Вы сделаете своих детей сиротами. А то, что они Евангелие читают, они доброе дело делают, пусть читают. И вот это напутствие священника привело к тому, что и эти две бабки тоже стали читать и обратились к Богу. Но поверьте, к этому моменту они еще не знали верующих.
И с верующими они отношений не имели. А вот на этот огонек к ним в хату стали приходить мужики и слушать Слово Божие. Знаете, зима, делать нечего, лучину зажгли, в печи растопили, и сидят и Слово Божие слушают. Да только, наверное, как некоторые мальчики в лагере, баловливые. Они то семечки щелкают, то кто-то покуривает, а кто-то, знаете, земляной пол и чугунок опрокинет, и водичка разливается по земляному полу. Бедная прабабка, она так недовольна на все эти сборища и не знает, что делать. И вот стал приходить на эти общения один мужик, звали его Демян, и коснулось Слово Божие этого мужика. И он, как только кто-то из присутствующих начинал шалить, он говорит: а ну выйди за дверь, здесь Слово Божие читается. А все боялись этого мужика. И покорно выходил за дверь, там покурил или еще кто-то зашел. И вот этот Демян говорит: Гриш, прочитай мне, что ты вчера читал. А Гриша забыл. Тогда Демян берет Слово Божие. Мне бабка так рассказывала. И так смотрит на торец. Открывает. Точно нашел. Читает. И потом они вот так вот привыкли к этим чтению Слова Божия. И вот прослышали они, что в соседнем селе, селении, за 25 верст штунды собираются на свои моления. Но есть одна особенность в их сборище. По центру хаты бочка стоит со смолой, и бесы водят хоровод вокруг этой бочки. Но не всякому посчастливится увидеть эту бочку и бесов. А если ты сделаешь следующую процедуру, сорвешь цветок василек, у вас тут растет такое? Вот, только вы так не делаете. Сорвешь цветок василек, вот сюда вот зашьешь его, но только так, чтобы сын не знал этого. Старшему сыну нужно это сделать, чтобы он не знал. И потом его привести на это служение, он увидит и все расскажет. Вот две бабки берут этот цветок василек, рубашку сына снимают, зашивают. Мужикам говорят, чтобы коней запрягали и в дорогу. Отправляются за 25 верст на богослужение. Ну, бабка у меня умела в лицах рассказывать, я вам скажу. Она рассказывала, как дверь открывали, как просовывали голову, а мы маленькие слушаем. И как под скамейку заглядывали, и чата бесов не находили, и как, а Слово Божие звучит, а песнопение касается сердца. И получилось так, что они стали штундистами. И приняли Христа, и я перед вами стою, как потомок их. Потому что все вы и мы являемся потомками вот того движения, которое было 150 лет назад. Вот те, кто откликнулись на этот Божий призыв, они потом понесли эту весть во все концы несчастной земли российской. Но я вам сегодня за 2 часа рассказал только про дореволюционную Россию. А завтра у нас будет рассказ уже про то, что случилось после революции. Но перед самой революцией загремело, опять крик раздался. Это война 1914 года. С кем была война? С Германией. И верующих стали объявлять шпионами. Немецкими. И очень трудно стало верующим. Маховик гонений раскручивался похлеще победоносцевского. Уже готовы были соответствующие законы. Запрещались, вы там видите, и запрещались и богослужения, и запрещались служения в молитвенных домах. Нельзя уже было проводить евангельские съезды. Секретный приказ следовал за секретным приказом. Вы знаете, друзья, Бог удивительнейшим образом использовал это время. Чудный наш Господь, что Он сделал? Оказывается, во время Первой мировой войны миллионы людей оказались в плену. И русские военнопленные услышали весть о Христе от братьев-немцев, которые пришли в лагеря и проповедовали Слово Божие. И многие-многие покаялись в то время. Вы знаете, дело дошло до того, что из тех пробудившихся братьев-военнопленных решили образовать библейские курсы и объявили конкурс, потому что много было желающих, и более 20 братьев подготовили как проповедников, которые уже прошли, ну, такое обучение. И когда грянула революция, и они вернулись на родину, друзья, это уже были готовые благовестники, которые возвещали Слово Божие по России. Вы знаете, друзья, когда я эту панораму, ну, рассказывал, то ко мне подходили братья и говорили: а у нас в Одесской области евангельское движение началось от военнопленных в Бессарабии. А другие подходили: а у нас в Западной Украине движение началось благодаря военнопленным. Во Львовской области, в Волынской области. Потому что когда во времена советской власти в 30-х годах были страшные гонения, в это время в Западной Украине начиналось пробуждение. А потом Бог так сделал, когда советская армия, она и взяла и Западную Украину, и Бессарабию, и Прибалтику, получается, что тут уже было опустошено все. А там еще цвело. И получается, что оттуда начало переливание. Вы понимаете, что Бог делает? Нельзя растоптать. Достаточно одной искорки. Если она остается, то она, если почва есть, она свое дело сделает. И вот так получилось, что атеисты, как они не топтали, знаете, как на хребте не орали эти ораторы, как не ломали Церковь Божью, а сломать не смогли. Потому что у Господа много есть способов, как защитить и сохранить дело Божье. Есть ли у вас вопросы? Я не могу судить, я могу только одно сказать, и это правда. Так писал и русский философ Бердяев, и другие, и я с ним согласен. О том, что если бы царская власть и священство не гнали верующих, не было бы революции. И ссылались они на французскую революцию. Французы во времена реформации уничтожали гугенотов. Это лучшие сыны Франции. Это совесть нации. Есть такой закон: если ты уничтожаешь лучших людей, ты будешь окружать себя негодяями. Ну, пустое же место не будет, кто-то же возле тебя будет крутиться. Если ты такого, как Пашков, выгнал за пределы России, вот эти, то кто-то же на его место пришел, а это же не один человек, это десятки людей, лучших людей России, богатых, имеющих власть, имеющих определенное влияние, и их просто выгнали, вышвырнули из страны, или просто не дали ходу. А пришел Победоносцев, и начались репрессии. А это значит, что он тогда дал ход другим. И поэтому грянула французская революция, потому что подавили движение евангельское. И Бердяев, и другие еще накануне вот этой революции Октябрьской, они пророчествовали, вот эти люди, еще сами невозрожденные, которые говорили, что Россию ждет беда. Что вот из-за такого поведения, из-за такого отношения к Евангелию ждет эта беда. Вы понимаете, я вам просто не говорил и не читал, в каком состоянии находилось духовенство. Духовенство еще со времен Ивана Грозного, оно находилось в таком очень страшном грехе, пьянстве. Было такое дело, что во времена Ивана Грозного жаловались, что в храме священники допивались до такого состояния, что бедные жены приходили и вытаскивали их и влачили за волосы, так сказать, вон из храма, потому что они были в неподобном состоянии. А известно ли вам, что был такой указ о том, чтобы священник имел специальный проездной документ, чтобы ехать с места, где он пребывает, в другое место, все равно, что как такой маршрутный лист, чтобы он не натворил беды. Потому что этот священник, он когда ехал и выходил в станционный буфет, он выпивал мерзавчик, то есть маленький такой шкалик водочки, не закусывая, доезжал до следующей станции, покупал еще один мерзавчик, и таким образом, употребляя, он доезжал до какой-то станции и потом пел неизвестно что своим басом. Вы понимаете? И получается так, что видя, что он в облачении находится и в непотребном виде, он отворачивал народ от Бога. Мало того, я читал это в одной из книг, написано было так, что в связи с тем, что священство передавалось по наследству, а дети, они не хотели быть священниками, естественно, как они будут исполнять свои обязанности священника? Будут ли они учить народ богослужению? Будут ли они учить народ поклонению Богу? Но вы же знаете, что Иосиф Виссарионович, он из священного сословия, семинарист. Вот откуда и отступники берутся. Потому что если насильно его ставить и пичкать его, то к чему не лежит душа его, кем он вырастет. И вот поэтому создавались вот эти условия к этой революции. Это оно готовилось задолго, и Господь задолго посылал рабов своих пророков, евангелистов, которые как бы альтернатива России была. Вот перед тобой два пути, евангельский путь, ухватись за него, будешь иметь благодать. И другой путь. Россия выбрала другой путь. Фактически вот этот вот победоносцев, он привел и к революции. Так вот считают мыслители, благодаря своим гонениям на дело Евангелия. Есть еще вопросы? Ну все, друзья. Наше время истекло. Брат Юра. Мы соберемся завтра для желающих. Он уже... Та водичка тут не поможет. А ну-ка, давайте лучше по вопросам, так легче будет. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Вопрос интересный. Вопрос интересный. Я сейчас вам скажу. Я вас понял. Я хочу с вами говорить откровенно. Я являюсь иностранным гражданином. Это раз. С Украины. Поэтому комментировать российские законы я не имею права. Я вам лучше расскажу одну историю, и вы все поймете. Приблизительно несколько месяцев назад я пересекал российско-украинскую границу. Я должен был преподавать историю на общебратских курсах, и мой чемодан был полон литературы по истории. Так как мне хотелось сэкономить деньги, то я решил пересекать не поездом, а пересекать через такую глухую таможню. И мне дело в том, что в Курске живет моя дочь, и я знал эту дорожку. Я думал, на такой захудалой таможне пересечь границу на автобусе. Когда я начал пересекать российскую границу, я подошел к паспортному столу, и женщина, она спросила: «А что вы везете? Не, цель вашей поездки». Я начал думать, сейчас я скажу к дочке, а мой чемодан полон специфической литературы. Они скажут: «И что же вы едете к дочке, что вы ей везете, какой подарок?» Я говорю: «Да вот еду преподавать». «Да? А книжки вы с собой везете?» «Везу». «В стороночку встаньте, пожалуйста». И вот я оказываюсь в кабинете. В кабинете молодой человек перефотографировал все книжечки, а потом спрашивает: «Что-то вы за Александра Первого преподаете, за то, за то, за то. А о современной России что вы преподаете?» Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Я говорю: «Там в современной России ничего не происходит, поэтому ничего не преподаю». Понимаете? Раньше убивали, раньше в тюрьмы садили. Давайте откровенно скажем, пока такого в современной России нет. И таких гонений мы не наблюдаем в современной России. Я откровенно сказал тому молодому человеку о том, что нет такого. Мы мило поговорили. Я опоздал на автобус, уехал, я пешком пересек границу. Вот, и дальше своим чемоданчиком по снегу дошел до ближайшей заправки. И там вызвал такси, уехал по назначению. Но весь вопрос, друзья, вот в чем. Мы одно знаем, что не только в России, а и в других странах мы по законам, которые принимаются, видим, что близко уже при дверях. Давайте посмотрим американские законы. Как там относятся к проповеди Евангелия? Давайте посмотрим на гей-парады в Украине. Давайте посмотрим на российские законы, на законы в других странах. Меня, знаете, другое смущает. Не законы смущают. Меня смущает, как верующие живут, когда принимаются эти законы. Если верующие, ну кто-то, допустим, мира не имеет друг с другом, или в церкви, или церкви друг с другом мира не имеют. Вот это смущает, потому что наоборот, когда какие-то законы принимают, то наоборот, верующие, они должны прощать друг другу, вмещать друг друга, единство иметь друг с другом. Вот это хороший ответ на законы, которые принимаются. А если мы не в состоянии, например, обиду свою простить, а законы такие принимаются, это значит, слышен крик, а я еще сплю. Я еще не проснулся. Вот какая история. Друзья, ответ на вопрос получен? Частично, да? Еще есть вопросы? Ну, Юрий Анатольевич, вопросов-то нету. Рассказывать можно очень много, но я четко знаю, друзья, что больше 2 часов у вас в голове не будет укладываться. Оно, это стабильно. Да, пожалуйста. Урок... Да, вы хотели? Ну да. Друзья, я знаю, что когда вы начнете вот так 2-3 часа, это будет очень сложно для... Если брать стабильно вот так вот час урока, 10 минут перерыва, час урока, 10 минут перерыва, обычно вот так вот идет. И то, если начнешь преподавать больше 4 часов, поверьте, обязательно нужно разбавить каким-то другим уроком. Человеческая память, она не в состоянии все это воспринять. Такая вот история. Тем более у вас нет вопроса. Значит, вам все понятно, друзья. Да, надо еще переводить. Юра, не получится дальше.